Мы читаем предисловие книги «Зор», общее выяснение 14 заповедей, 11 пункт. Можно скачать материалы по КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги «Зор», общее выяснение 14 заповедей, 11 пункт.
Мы, когда находимся в состояниях, которые развиваются на духовном пути, мы как маленькие дети. Мы не знаем, как развиваться, что с нами происходит, что происходит с нами. Мы путаемся. Мы видим это на маленьких детях. Они готовы получить, принять все, что ты им скажешь, что они знают, что они понимают. Находится под твоей властью. Так мы должны понимать, что те состояния, которые мы проходим и в духовном, что же нам остается? Нам остается после больших усилий понять, познать, попробовать все с помощью нашего разума, нашего рабочего распорядка, и мы должны отнестись к этому еще как к науке. Мы должны понять, что ученый в науке Каббала называется тот, кто развивает свои воспринимающие сосуды, а совсем не разум и чувства материального мира, этого мира. И поэтому, когда мы подступаемся к учебе, мы должны все-таки думать о свете, который возвращает к источнику, свет, который исправляет нас. Это даст нам вход в ощущение, а потом в понимание. Сначала ощущение, потом понимание. Мы это видим на маленьких детях. Сначала чувствуют хорошо, плохо, ничего кроме этого больше не чувствуют. Потом начинают понимать, от чего это зависит, как приблизить себя к хорошим вещам и бежать от плохих и так далее. То есть сначала чувство. И чувство — это определенное наполнение внутри желания. Желание меняется для того, чтобы наполниться посредством вот этого чудодейственного средства, света, возвращающего к источнику. Изменится желание к отдаче вместо получения. Так будет чувствовать. Поэтому нельзя нам жалеть о том, что мы не понимаем. Да мы не понимаем и рабочий порядок. Ну что же, не понимаем. Нет в этом ничего особенного. Понятно, что не понимаем, это естественно. И тот, кто думает, что он понимает, он просто дурак. Тот, кто находится в состоянии, когда он еще и гордится тем, что он знает, понимает, словил, на уроке находится, им есть у него и силы, и гордость. Но надо понять, насколько он вообще этим унижается. Потому что нет у него молитвы, нет просьбы, нет никакого отношения к продвижению. Именно как раз от недостатка и низменного состояния ощущения, что я не понимаю ничего, не чувствую, запутан. Какое-то полное помутнение в состоянии, когда не понимает даже, что происходит с ним. В тумане. Вот таким вот образом, когда он находится в самом лучшем состоянии, когда высший свет на него действует. Вот эти моменты, мы в них краткие моменты бываем. Мы не очень-то их и любим вначале, потом мы начинаем их ценить. Поэтому что нам нужно? Готовить к учебе. Потребность. И потребность к неизменению, изменение в ощущениях, так что и отсюда мы потом поймем, что происходит. Сначала почувствовать, быть в духовном состоянии. То есть жить действием отдачи. Давайте, может быть, захотим этого чуть-чуть.
11 пункт. И это три заповеди, включенные в пятую заповедь. Первое. Заниматься Торой, трудясь над ней каждый день, и благодаря этому он приобретает адзон нефиш святости. Второе — плодиться и размножаться, и с помощью этого он приобретает от дивогазон руах святости. Третье — совершать обрезание на восьмой день, устраняя оттуда крайнюю плоть, и благодаря этому он приобретает от дивогазон свойства нешама. И все эти наран, нефиш руах нешама, это только наран катнута. И это речение пятого дня начала творения, да воскишат воды кишением существа живого, и птица долетает над землей по своду небесному. Ибо существо живое — это нефиш, а птица долетает — руах, по своду небесному — нешама. И не следует спрашивать, почему, когда говорится о зон, не говорится о притяжении наран катнута, а когда говорится о мохин, относящихся к нам, необходимо притянуть наран катнута, ибо у зон никогда нет недостатка в катнуте, так как это установлено со стороны самого Создателя. И поэтому притяжение начинается с вак гадлута посредством воззвания шма. Однако нам необходимо исправить все самостоятельно, ведь в родившемся человеке есть только нефеш, оживляющая сила со стороны чистого животного, и нет у него даже нефеш со стороны святости офаним. И поэтому нам всегда необходимо начинать с нефеш катнута. И так выяснились три заповеди, содержащиеся в пятой заповеди. Пятое — заниматься Торой для исправления нефеш катнута. Шестая — плодиться и размножаться для исправления руах катнута. Седьмая — совершить обрезание и устранить от себя крайнюю плоть для исправления нешама катнута. И все они относятся к пятому дню. 12 пункт. Восьмая заповедь — любить пришельца, собирающегося совершить обрезание и войти под сень крыльев шхины, для того чтобы притянуть оттуда нефиш пришельца от святой шхины. Ибо с помощью этого мы притягиваем к себе нешама от ствола древа жизни гуф, и это является завершением нашего катнута. И это речение шестого дня начала творения, да извлечет земля существо живое по виду его, каждому подобающее ему.
Но нам понятно, что любить вот новоприбывшего — это то самое желание, которое было когда-то. И ты наслаждался им? Потом ты отдаляешься от него. Ты видишь его как чужое, как отделенного от святости. Потом ты его исправляешь на отдачу ради отдачи и даже поднимаешь его до получения ради отдачи, то, что называется любовью. То есть любовь — любить то самое желание, которое было сначала полностью отделенным от святости. Это означает любить другого, чужого.
13. Девятая заповедь — милосердно относиться к бедному. Девятая заповедь — милосердно относиться к бедному и давать ему пищу по желанию сердца. И с помощью этого мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия, ибо при взаимодействии бины с малхут нижняя гей устанавливается в никвейнаем, и бина вследствие этого возвращается к свойству ми, то есть гальгальтайнаем со святами нефишруах. А ее буквы «эле» опускаются в «зон». И также «зон» возвращаются к гальгальтайнаем со святами нефишруах. А их буквы «эли» опускаются в «бия», в относящиеся к нам наран, расположенные в «бия». И мы получаем от зон света вак, гадлута. Это производится речением «создадим человека в шестой день начала творения». Ибо бина сказала «создадим наасе» и соединяла, и соединилась с действием осия, то есть малхут, дабы породить вак для Адама.
Через Ахапа Высшего мы получаем питание и начинаем рождаться.
14. Десятая заповедь — наложение тфилина и восполнение себя в высшем образе. С помощью этого мы вызываем возвращение величия наверху, когда нижняя гей снова опускается из никве наим в п, и буквы эле снова возвращаются на свою ступень. А когда зон поднимают свои буквы Эли из Бия на их ступень в Ацелут, то и наш Наран поднимается вместе с ними. И тогда мы получаем от зон гар первого Гадлута, определяемые как Мохин де Нишама, относящиеся к первому Гадлуту. И это сказанное в шестой день начала творения: «И создал Творец Элоким человека по образу его, ибо эти Мохин Гаргадлута притягиваются посредством целем Ишсута, называемого Элоким, и это Хаббат. Мем де целем — это Хохма, высшие Аба Ваима. Ламет де целем — Бина, Ишсут. Цади де целем — Дат, Зон». И это четыре отрывка, имеющиеся в Тфилине. Первый — посвяти, мем де целем. Второй — и будет, когда он приведет тебя, ламит де целем. Шма — свойство хесед в цаде де целем. Четвертое — и будет, если послушаетесь, свойство гвура в цаде де целем. И это четыре мохин зе рампина, содержащиеся в четырех отрывках головного тфилина. Четыре отрывка ручного тфилина — это четыре мохин, получаемые нуквой зе рампина Рахель. И поэтому слово «целем» дважды приводится в отрывке: «И создал Творец человека по образу его, целем его, по образу, целем Творца, создал он их, ибо по образу его указывает на головной тфилин, то есть целем Зейрампина, а по образу Творца указывает на ручной тфилин, то есть целем нуквы». Таким образом, завершается у человека наран первого гадлута, нефиш руах первого гадлута, посредством заповеди «милосердно относиться к бедному». Агар, то есть нишама, хая и хида первого гадлута, посредством заповеди «наложение тфилин».
Ну, вопросы, пожалуйста, давайте посмотрим.
Томер из Центра Кабалы в Иерусалиме спрашивает: как не путаться во время чтения с материальными заповедями? Не путать их.
Я не вижу здесь никакой связи. Он что, продолжает ламед, мем, цадик в этих отрывках? Ну, спроси его. Ну, Томер, что ты там думаешь? У тебя есть связи с этим? Целем, мелец. Я не понимаю, о чем он думает. Четыре отрывка называются авая, и мы должны участвовать в этой авая, в этой структуре, с тем, чтобы привлекать свет. Это или вак, или гар. Или это головной тфилин, или ручной тфилин. Это цельный авайот, цельные структуры. Как он к этому относится? Что тут путаться? Может быть, он накладывает тфилин? Как накладывает тфилин?
Он, по всей видимости, говорит о наложении тфилина.
Ну, я не знаю, что сказать. Я понимаю, что перед ним есть та форма, когда он знает это все от материального действия наложения тфилин. Но он должен постараться представить духовное состояние. Что такое слабая рука? Желание получать. Ее надо связать, ее надо исправить. Левая рука. Левая рука отталкивает гвура, правая привлекает рахамим. Это свойство должно быть в исправлении. Так мы исправляем это именно этими дополнительными исправлениями, которые называются наложение тфилин на левую руку, на слабую руку. Гвура для того, чтобы приблизиться, сравняться с правым, требует тут дополнительные исправления. Когда это делается, мы достигаем рожь головы, когда мы привлекаем гар. Наложение тфилин — это привлечение очень большого света. Нет ничего другого. Есть тфилин Зерампин, есть тфилин Малхут и есть тфилин Арихампина. Там это раскрытие света, это раскрытие хохма, гар хохмы. Ну, давайте. Тут ничего не поделаешь. Ну, путается с этими тфилин, пусть путается. Ну, придет. Что тут делать? Так каждый как представляет себе реальность. Ну, пока что не может быть иным, чем то, что он является. Но постараться понимать, иногда хотя бы так подумать, это должен. Ну, постараться. Ну, прийти к внутренней форме. Это называется «хочет знать то, что изучается». Все? Да.
Что значит «милосердно относиться к бедным в моих желаниях»?
Я не знаю, кто такие бедные. Ну, кто такие бедные? У тебя есть бедные или нет? Что?
Неисправленные желания?
Да, но в каком виде они, что называются бедными? Малхут называется бедные и нищие. Почему? Потому что у нее своего нет ничего. Получает от Зерампина. Если она получает от Зерампина, она называется бедной и несчастной. Она как раз может быть самой богатой. Почему? Если она достигает состояния, когда раскрывает его любовь, то сколько может предоставить ему места, давать ей, она будет богатой и как раз даже выше его. Она сейчас определяет, насколько свет раскроется в нем. Такие состояния, когда называется бедный нищий, изначально, когда ей нечего дать, и нет у нее света, потому что у нее нет желания отдавать, а потом, после исправления, она достигает состояния, когда она определяет, когда нижний определяет все раскрытие света в мирах. Давайте продолжим.
15 пункт. 11 заповедь – отделять десятину от плодов земли. Посредством этой заповеди удостаивается получить нефеш от света хая, от высших абаваима. Ибо после того, как человек восполнился на ранхай первого гадлута с помощью тфилин, он должен перейти к постижению второго гадлута, то есть света хая. Он делится на четыре стадии — нефеш, руах, нешама, хая. Для того, чтобы достичь их, даны четыре заповеди. С помощью заповеди отделения десятины земли удостаивается нефеш, ибо земля означает свойство нефеш, как сказано в речении: «Вот даю я вам всякую траву семеносную, которая на всей земле», произнесенном в шестой день начала творения. Сказано здесь: «Вот даю я вам», и сказано: «А сынам Леви, вот даю я всю десятину в Исраэле». И так же, как в первом отрывке говорится о десятине, так же и здесь говорится о десятине земли, которая на всей земле, так как удостаивающийся нефиш света хая властвует на всей земле, ибо все клипот склоняются перед ним. И об этой нефиш сказано: «Принесите всю десятину в сокровищницу храма, и будет она пищей в храме моем, и испытайте меня в этом, не открою ли я вам окна небесные, и не залью ли на вас благословения сверх меры». Ибо свойство нефеш называется десятиной по имени Малхут, называемой десятая. Но нефеш света хая означает всю десятину, то есть законченное совершенство свойства десятина. 16. 12 заповедь — приношение первых плодов дерева. Посредством этой заповеди удостаиваются получить свет руах от свойства света хая, исходящего от Аба Ваима. Ибо первые плоды от слова «первенец». Аба Ваима означают «первенство», «начало», как уже выяснилось, статья первой заповеди. И поскольку это относится к дереву, первые плоды дерева, поэтому они являются свойством руах, ибо дерево относится к растительному уровню, называемому руах, ибо уровни неживой растительной животной говорящей соответствуют наранхай, неживой нефеш, растительный руах, животный нишама, говорящий хая и хида. Как сказано, и всякое дерево, дающее плоды семеносные. И всякое дерево, дающее плоды семеносные. Сказано от плодов дерева. И сказано, всякая десятина земли от плодов дерева принадлежит Творцу. Так же, как там первые плоды от всех плодовых деревьев, так же и здесь говорится о первых плодах. Ибо сказанное «принадлежит Творцу» объясняется отрывком «все, что предназначено мне, вам запрещено есть». 17. 13 заповедь — совершать выкуп сына, укрепляя его связь с жизнью и ослабляя ангела смерти, о котором сказано «очень» — это ангел смерти. Благодаря этому он удостаивается нишама света хая. Согласно порядку, он должен был удостоиться посредством этой заповеди уровня хая света хая. Ибо уровень говорящий — это свет хая. И после того, как удостоился с помощью плодов земли и плодов дерева нефешуах, поскольку они относятся к неживому и растительному уровням, он должен был удостоиться с помощью первенца животного свойства нишама света хая, ибо он относится к уровню животной, а с помощью первенца человека свойства хая дыхая, так как он относится к уровню говорящей. Однако выкуп первенца не смиряет окончательно ангела смерти, а лишь ослабляет его, ведь вследствие дарования Торы он стал полностью свободным от ангела смерти, а затем, после прегрешения золотого тельца, эта работа была забрана у первенцев Израиля и передана коинам. Ибо нечистота змея из-за прегрешения древа познания, приведшего к появлению ангела смерти в мире, снова пробудилась в Израиле после прегрешения золотого тельца. И для исправления первенцев Израиля дана заповедь выкупа первенца за пять села, соответствующая исправлению десяти сферот, представляющих собой пять свойств кахабзон, так как первенец достигает сферот кетер-хохма, то есть высших абаваима, называемых начало. И с помощью этого исправления пять села мы снова связываем первенцев с высшей жизнью и ослабляем ангела смерти, чтобы он не мог властвовать над ними. Однако не устраняем его окончательно, так как он был свободен от ангела смерти до прегрешения золотого тельца. И поэтому заповедь «выкуп первенца» недостаточна для того, чтобы притянуть свойства «хая» от света «хая», ибо исправление его и весь порядок его для устранения ангела смерти, как это было во время дарования Торы перед прегрешением золотого тельца. А это только ступень ниже ее, то есть ступень нишама, свет нишама от высших абаваима и не более. Сказано в шестой день начала творения, «И увидел Творец все, что Он создал, и вот хорошо очень». Хорошо — это ангел жизни, очень — ангел смерти. Ибо ангел смерти получил в то время подслащение, был еще более важен, чем ангел жизни. Однако теперь, в период 6000 лет, он не достигает этого большого подслащения, и это сказано только по отношению к окончательному исправлению. Тогда как посредством выкупа первенца, приводящего к ослаблению его, но не более, он удостаивается вследствие этого выкупа свойства «нишама дехая», Вагдыхая. Восемнадцатый пункт. 14-я заповедь — хранить день субботний и укреплять связь этого дня со святостью. С помощью этих двух заповедей удостаивается хая де хая в день субботний. Как сказано, благослови Творец день субботний и освятит его, ибо вследствие хранения субботы, чтобы не нарушать ее, удостаивается благословение. И после того, как освящает субботу субботними наслаждениями, удостаивается святости. И свет хая является святостью, ибо высшее абвыима называется святость. И во время минхи, предвечерней молитвы субботы, притягивается вак света Эхида. Однако гарда Эхида невозможно притянуть в течение 6000 лет, а только по завершении исправления.
Да.
Моше из Израиля и ученик из Эквадора спрашивают, какова внутренняя суть и значение десятины Маасера?
А что же он пишет? Что мы должны от всего того, что мы раскрываем как новое, принести, то есть первые плоды, то есть десятину, часть которыми мы не способны исправить, тем, что будем их есть, и мы должны принести их и передать коэнам или левитам. Почему? Потому что до греха Золотого Тельца мы могли это делать, а после греха Золотого Тельца мы обнаруживаем ситуацию, что мы не можем. Раскрывается более настоящее желание получать, которое было скрыто. Не то, что грех произошел, просто это было раскрытие. Что надо видеть, что от начала до конца творения это все открытие. Но приходит скрытым таким образом, потом раскрытием, когда одно поддерживает другое. Поэтому что же он говорит? Мы получали Тору, которая действовала до Левоэвена, не более того. Мы тогда не нужны были ни пожертвования, ни массера, но израильтяне сами могли это все исправлять. Но после того, как раскрылся грех Золотого Тельца, мы уже должны исправлять его, то у нас нет выбора, и мы должны произвести эти исправления на более высоком уровне. То есть есть коэны, есть левиты, вся вот эта лестница и ступени, и мы должны исправлять эти части в нашем желании получать, мы должны их приносить в виде первых плодов или маасера. То есть это изменения, который находится в исправлении желания после греха, то есть когда раскрылся левоэвен, более глубокий, больше. Так в нашем мире, соответственно, как в результате этого, есть тоже такие исправления. Почему в нашем мире, почему всегда есть такой вопрос, почему в нашем мире я это соблюдать или не соблюдать? Ну, как бы все эти результаты от духовного, скажем, те же пожертвования, пожертвование массер я обязан. Мы знаем, как об этом заботились каббалисты. Потому что есть заповеди, в которых ты действуешь не в соответствии со своим эго. Ты не даешь. Ну, есть заповедь кушать кошерную еду. Ты ешь, ты кушаешь, ты получаешь. Но в отдаче все те вещи, которые есть в духовном, тоже надо выполнять их в материальном. Ты не можешь быть в состоянии возлюбить ближнего, как самого себя, а материально ты начнешь убивать людей. Нет такого. Это должно быть всем твоим сердцем, всей твоей душой. Поэтому все те действия, которые в духовном, прямой результат желания получать, за или против, ты должен выполнять это в материальном. Потому что это желание. При этом все остальное, когда ты исправляешь такими исправлениями, особыми исправлениями в духовном с помощью света, тебе не обязательно делать их материальным. Это не является необходимым. Потому что в материальном, соответственно, этому нет цветов. Ну, продолжим, уж если так. Как стиль, как слова, как сами фразы выглядят легкими, ну, для чтения. Ну, текст идет так легко. гладко. Очень хорошо. Нам не надо большего, нам надо вот так вот, просто так вот сгладить его, чтобы входил и пробуждал нас. Да.
Статья «Выяснение распределения 14 заповедей в 10 речениях».
Так мы говорили о том, что на второй странице мы говорили о том, что общее выяснение всех 14 заповедей и как они делятся от соответственно 7 дням творения, то есть 14 заповедей по 14 дням творения. Сейчас деление тех же 14 заповедей в 10 речениях. На самом деле можно делить еще на разные группы и видеть в них, собственно, лестницу и ступени. Но нам просто так удобно представлять их и описывать, и видеть перед собой лестницу. Пожалуйста.
После того, как выяснились 14 заповедей, как они соотносятся с 7 днями начала творения, выясним порядок их распределения в 10 речениях, которыми был создан мир. Первое речение. «Вначале создал Творец, ибо вначале...» Это как первое речение, так и первая заповедь страха, основанного на том, что Он велик и правит всем. И это ступень Абба Ваима Мира Ацилут, обозначаемая буквой Юд имени Авая, где Абба — это Юд, а Има — это наполнение Вавдалет, слово Юд. Наполнение слова Юд. И они — свойства чистый воздух Авирадахия, Гар Бины. Второе речение «И сказал Творец, да будет свет» — это вторая заповедь, большая любовь со стороны милосердия, хесед, гарыш сута мира ацилут. Это свет, созданный в первый день 6 дней начала творения, благодаря которому человек видел от края мира и до края его. И это первое гей да авая. Третье речение. «И сказал Творец, да будет небосвод, и это скрытие света и суровый суд, проявившийся вследствие этого, и это восполнение второй заповеди, чтобы любовь стала совершенной с двух сторон, даже если он забирает душу твою». И это свойство нуквы, расположенное от Хазе и ниже Зеерампина. Четвертое речение. «И сказал Творец, да стекутся воды». Это третья заповедь — знать, что есть великий Творец, который правит всем миром, и устанавливать каждый день подобающим образом единство Его, то есть единство воззвания Шма Исраэль, называемое высшим единством, и это притяжение Вак трех предшествующих Зеерампину речений, называемых Вак Гадлута, и это Вав имени Авая.
Что происходит у нас здесь? Мы можем объяснить все эти ступени, все эти состояния. Во-первых, все это существует и ничего не меняется, только относительно человека. Человек меняется, и он постигает ступень за ступенью, и для него меняются и речения, и заповеди, и дни, первых дней творения. Для него все это так делится, и все меняется. Почему? Человек меняется. Желание в нас меняется. В разных частях, поступенчато, такими слоями. Шореш, алиф, бет, гимел, далет, корневой, первый, второй, третий, четвертый, следующие ступени. Снова также корень, первый, второй, третий, четвертый. И насколько вот мы исправляем наше желание получать, мы начинаем раскрывать света, источник, откуда это, какое исправление в моей душе это делает. Выше хазе, ниже хазе, какой свет раскрывается этим? Откуда приходит свет? То есть с кем у меня есть связь, более высший мой, которого я раскрываю, и так далее. То есть говорится о поступенчатом исправлении души, которое человек исправляет. Так вот, параллельно говорится о том, какие килим входят в исправление, какие света раскрываются из вот этого цельного пакета, который есть в 10 речениях, или в 14 заповедях, или 7 дней творения, 7 уровней Зеерампина, пока не достигаем состояния двух великих светил в окончательном исправлении. То есть мы говорим в итоге об этапах нашего развития, продвижения. Пожалуйста. То есть в самой Торе есть весь процесс начала творения. В начале он берет все эти речения, когда в начале это как заголовок или итог всего того, что потом происходит во всей Торе. Поэтому в начале он говорится о 10 речениях или 7 дней творения, или 14 действиях, то, что называется заповедями. Когда говорится кратко о том, что происходит, а потом из той части Торы, где как сначала буквы «Юд» развиваются все остальные части, но в цельную авая, в цельную структуру, когда это завершается исправлением словом «Исраэль», последним словом. Пожалуйста.
Пятое речение. «И сказал Творец, да произрастит земля». Это завершение третьей заповеди. И после того, как соединилась там суша с высшим единством, необходимо соединить ее с вак внизу, в нижнем единстве, благословенное имя величия царства его вовеки. И это притяжение вак трех первых речений в нукву Зеерампина, благодаря которому преображается суровый суд в ней, становясь полностью светом, называемым «черный свет». Это вак Мохин де Гадлут, нуквы Зеерампина, обозначаемый нижний гей имени Авая.
Нижняя гей в Авая называется Шхина, называется собранием Исраэль, называется группой, называется объединение между нами. Да.
Шестое речение. «И сказал Творец, да будут светила». Это четвертая заповедь — знать, что Творец Авая является властелином Элоким, то есть познать, что они одно целое и нет в них разделения. Черный свет в белом свете, нет в них разделения, и все это единое целое. И это притяжение Мохин де Гар трех первых речений к Зеерампину и Нукве. Тогда они соединяются как одно целое на равной ступени по ним бы по ним. Седьмое речение. «И сказал Творец, да воскишит вода». В нем имеется три заповеди. Пятая — заниматься Торой. Шестая — плодиться и размножаться. И седьмая — совершать обрезание на восьмой день. Вследствие их выполнения нисходит на ран Катнута от зон к душам праведников, с помощью занятий Торой притягивается нефеш святости. Выполнением заповеди плодиться и размножаться притягивается рух святости, а устранением крайней плоти притягивается нешама святости. Восьмое речение. «И сказал Творец, да извлечет земля». Это восьмая заповедь «любить пришельца». С помощью этой заповеди притягивается нефеш пришельца и производится восполнение мохин наран катнута, исходящих к душам праведника. Девятое речение. «И сказал Творец, создадим человека». В нем имеется две заповеди. Девятая заповедь. «Милосердно относиться к бедному». Посредством этого мы относимся, посредством того, что мы относимся милосердно к бедному и даем ему пищу, мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия, благодаря подъему Малхут в Бину. И тогда нисходят вагды Мохин первого Гадлута к душам праведников. И десятая заповедь — наложение тфилина, вследствие чего нисходят гарды Мохин первого Гадлута, называемые целем, к душам праведников. Десятое речение. «И сказал Творец, вот даю я вам». В нем содержатся три заповеди. Одиннадцатое. «Отделять десятину земли». 12. Приносить первые плоды деревьев. И 13. Совершать выкуп сына. Вследствие них нисходят на ран второго Гадлута к душам праведников. А в сказанном «И завершил Творец на седьмой день работу свою» содержатся две заповеди. «Хранить день субботний» — «Храни». И укреплять связь субботнего дня со святостью — помни. Эти две заповеди являются одной — помни и храни, сказанные в одном речении. И благодаря этим двум заповедям нисходит свет Хая второго Гадлута к душам праведников, и благодаря этому довершается предельный уровень Мохин, который получают души праведников от зон Ацилута во все 6000 лет. Однако есть также Мохин Девагда и Хида, нисходящие в Минху, предвечернюю молитву субботы, и тогда поднимается Зеерампин в Дикну Арихампина. Но поскольку Нуква Зеерампина не поднимается вместе с ним, они здесь не учитываются. Итак, мы видим,
все заповеди относительно Нуквы, об этом говорится, не относительно Зеерампина. Зеерампин может получить больше, но столько, сколько он дает Нукве, это важно. Обычно мы говорим о зон, но на подъеме есть разница между тем, насколько поднимается Зеерампин, поднимается в правую линию, а Нуква в левую, и поэтому есть разница, что там происходит между ними.
Итак, мы видим, что основное распространение Мохин происходит вследствие трех первых речений. Вначале создал Творец, и сказал Творец, да будет свет, и сказал Творец, да будет небосвод, представляющих собой Хаббат. Ибо речение «вначале создал Творец» указывает на Аба Ваима, называемые Хохма. Речение «И сказал Творец, да будет свет» указывает на Ишсуд, Бину. Речение «И сказал Творец, да будет небосвод» указывает на Даат, ибо там образовался суровый суд, имеющийся в Рахель, используемый пяти гвурот сферы Даат в качестве точки Хирик. И на этом завершается распространение Мохин, ибо три речения «да стекутся воды», «да произрастет земля», «да будут светила» — это нисхождение Вак и Гар первого Гадлута и нисхождение второго Гадлута от трех первых речений к зон.
Мы изучаем этот материал параллельно с учением десяти сферот, с одиннадцатой частью, двенадцатой. И здесь он только добавляет связь с Торой, хотя и там он тоже это упоминает. Снова. В итоге это этапы исправления наших келим и бурьяника Мухин, который он делит на более детальные формы, откуда приходят цвета, с помощью чего производится действие, как это называется в нашем мире, или же, языком ветвей. Так есть тут больше связь между разными формами взаимоотношений. Но снова, не говорится ни о чем, кроме исправления человека, поступенчатое, которое делят на 14 действий, которые называются заповеди, или на 7 дней творения, или на 10 речений. Назовите это еще на 5 миров или ступеней, 125. То есть, на самом деле, нет никакого смысла предпочтения одного перед другим, что-то больше и меньше. Все это только чтобы выяснить нам состояние, которое мы должны пройти. В этом-то все и дело. И тогда мы говорим на разных языках, используем разные языки, то есть 4 языка, или же зависит от того, как нам удобно. Конечно же, человек, который постигает это, то для него внутренне он чувствует, понимает, постигает эти вещи самым простым образом. Он может говорить на языке ветвей, о сферот, или о заповедях, или речениях. У него нет никаких проблем, потому что в результате постижения он сразу же знает и может говорить так или иначе, потому что ощущение является главным, и внешнее выражение ощущения, с этим нет никаких проблем. Так каббалисты, собственно, изобрели для нас языки, для того, чтобы рассказать нам о внутреннем ощущении, потому что у ощущения нет слов. И на этом мы пока что здесь остановимся.
И перейдем к следующей части урока по книге учения десяти сферот.